Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, в нашем проекте мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Надеюсь, что у нас это хоть немного, но получается. Сегодня мы будем продолжать одну из любимых нами тем – это наставники. Мы периодически об этой теме говорим, знакомим вас с разными фондами и программами, которые занимаются этим направлением. И сегодня мы решили рассказать вам о том, вот как может быть наставничество уже в приемной семье. Потому что ни для кого не секрет, что в большинстве своем мы полагаем так. Наставник нужен ребенку, если у него нет семьи. Ребенок в детском доме, рядом с ним находится ответственный взрослый. И вот когда, наконец, ребенок попадает в семью, то как бы вроде бы надобность в наставнике уже отпадает. Вот так ли это? Наставник, может ли он вписаться в семью приемную, или он является, ну, неким таким уже лишним звеном? Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями, которых я сейчас с удовольствием представлю. Это Александра Горячева. Александра, здравствуй.
Добрый вечер.
Александра – руководитель программы наставничества благотворительной организации «Старшие братья, старшие сестры». И представляю Никиту Пушкарского, он наставник проекта. Никита, добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна. Спасибо, что пригласили.
Друзья, хочу напомнить, что у нас с вами прямой эфир, поэтому вы можете нам задавать любые вопросы. Надеюсь, что мы на них сможем ответить. Пожалуйста, пишите свои комментарии, какие-то отзывы, ваш опыт, если он у вас был. Пожалуйста, не стесняйтесь, потому что это время как раз для нас. Поэтому давайте мы сейчас на небольшой такой перерывчик уйдем, еще раз послушаем наши координаты и возвращаемся в студию, начинаем наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Да, давайте делать дело вместе, и вот мы сейчас уже как раз одно из этих дел начинаем. Мы говорим о том, что есть наставники, но вот какова роль наставников, помимо уже известной, вот мы сейчас как раз и обсудим с нашими гостями. Вот, Саша, скажи, пожалуйста, каким образом вообще возник этот запрос вот на то, что оказывается ребенку в приемной семье, когда, казалось бы, ну, проблема решена, все, уже его пристроили, и вдруг вот здесь опять наставник?
На самом деле все началось следующим образом. Мы, как программа наставничества, с 2003 года работаем с сиротскими учреждениями. Да? Тогда это были детские дома, школы-интернаты, сейчас там Центр содействия семейному воспитанию. И когда началась вот эта активная политика семейного устройства, и очень много семей стали, очень много детей стали попадать в семьи, мы столкнулись с тем, что в семьи стали попадать наши ребята, которые в нашей программе уже с наставниками. Да, и таким образом, и причем многие дети, подростки были на тот момент достаточно долго в программе, то есть эта связь была достаточно длительной, значимой, и мы столкнулись с тем, что нам было важно и самим детям, и наставникам вот сохранять эту связь, когда дети попадали в семью. Угу. Таким образом, как бы таким естественным путем сформировалось это семейное наше направление, да, когда в программе стали участвовать дети, которые попали в приемные замещающие семьи. Вот.
Вот здесь прям сразу, да, хочется остановиться, потому что все-таки, когда ребенок попадает в семью, ну, многие родители очень что хотят? Вот самое главное, да, это сформировать привязанность, то есть стать тоже каким-то особым человеком для этого ребенка. Здесь можно много говорить, кто-то для кого-то принципиально, чтобы их называли мамой-папой, для кого-то нету, тоже много разных сценариев, и как бы у нас сейчас не об этом эфир, а о том, что вот ребенок приходит, и у него есть друг, друг, наставник, да, вот опять же значимый взрослый, и он вот как бы с этим багажом приходит в семью и говорит: а вы знаете, вот есть у меня там, вот, там Гриша, Толя, там Наташа. Ну, это понятно, да, такие рабочие варианты. И вот семья видит, что ребенок там переписывается с ним, проводит время, там куда-то выезжает. И для многих это, ну, вот такое вот мина замедленного действия. И этот наставник, я думаю, родители начинают раздражать, потому что он перетягивает, ну, может быть, по мнению, да, перетягивает одеяло на себя и не дает ребенку вот нормально социализироваться именно внутри семьи. Вот что вы на это отвечаете тогда?
Но в этом случае...
Ты же сама слышала, например, тоже вот как раз вот то, о чем сейчас говорю, именно от приемных родителей.
Да, на самом деле, конечно, по-разному ситуация может сложиться, да, поскольку разные отношения складываются между наставником и ребенком. И здесь очень важно, на самом деле, подготовить и родителей, и самого наставника, и ребенка в том, что роли поменяются. Ну, то есть вот сам наставник, когда ребенок в учреждении, да, он такой, может быть, единственный какой-то значимый человек в жизни этого ребенка, а тут появляются родители. И здесь очень важно, ну, вот все-таки перестроиться с вот этой позицией, да, как единственного такого значимого взрослого, который всегда там рядом с ребенком, да, на то, что вот сейчас как бы вот статус главных, да, по сути, занимают родители. Вот, и здесь, ну, важно, да, расставить вот эти границы, да, очень важно, ну, как бы для родителей тоже принять, что это все-таки, ну, человек не претендует и не конкурирует с ними, да, за какую-то именно родительскую роль. Вот, здесь мы, со своей стороны, там, наши психологи, мы как программа помогаем вот это вот, эти роли разграничить. Это такой процесс, он где-то может быть действительно сложный, да, особенно если долгое общение уже, вот, но тем не менее мы всегда на это работаем, наставников ориентируем, да, на вот это вот изменение самих детей, ну, подростков чаще всего, потому что у нас, ну, в основном подростки, ребята. Вот, ну и, конечно, все равно, на самом деле, в любом случае, как конечное слово, оно остается за родителем всегда, потому что они, ну, опекун, конечно, да, приемный, да, родитель, вот, в любом случае, да, как бы решение, оно за ними. Хотя...
Да. Ну, сейчас просто хочется донести до родителей, да, что, пожалуйста, дорогие, вы не видите, не смотрите, не усматривайте в наставниках именно какого-то конкурента, то есть это человек, который будет помогать, и вы просто можете сесть, обсудить, обговорить, может быть, там, какой именно вид помощи, поддержки вам необходим, и что наставник может дать. Мне кажется, наоборот, это хорошо все-таки, когда у вашего ребенка, ну, именно вот не просто такое пустое выжженное поле, на котором вообще ничего не росло, а когда уже что-то есть, уже есть какие-то ростки, и там даже есть какие-то цветы, но надо, наверное, сказать спасибо человеку, который вот все это время, там, долгие годы, может быть, или несколько лет, а может быть, один год до вас все-таки был в жизни этого ребенка, и как-то все это правильно выстроить. Никит, как у вас было вот в вашей ситуации? Вот вы являетесь подопечным мальчика. Да, подростка?
Да, все верно, Татьяна. С самого начала я настроил дружеские взаимоотношения с опекунами ребенка и самим ребенком, с моим куратором программы, чтобы у нас сложились как бы именно дружеские, теплые взаимоотношения. Ключом к этому была моя регулярность. То есть я заранее предупреждал, во сколько я приду. Всегда приходил в одно и то же время, всегда заходил домой. Был вежлив, приятен, опрятен.
Открыт.
Открыт, да, ко всем, да, ко всему. Я снимал любые возможные негативные моменты, которые, может быть, и были, или вообще могли потенциально произойти со всех. И вот эта регулярность сыграла, мне кажется, решающую роль в нашем теперь уже дружеском взаимоотношении между как родителями, как опекунами, так и самим ребенком.
То есть, мне кажется, здесь очень важна тоже и такая грамотная, мудрая позиция и наставника в том числе, да, потому что, например, вот у Никиты вот этого не было, возможно, например, у кого-то другого некий сценарий, когда родители, ну, приемные, может быть, не всегда радушные, как хотелось бы, ну, здесь, может быть, наставнику, да, сделать какие-то шаги, вот, как-то объяснить, поговорить, ну, то есть быть открытым, мне кажется, тогда вот все выбросят эти белые флаги и будет перемирие.
Да, все верно. Здесь помогает время. Может быть, кто-то и воспринимает это изначально в штыки, но время проходит, и человек, взрослый человек убеждается, что плохого ничего не происходит. Это действительно помощник, который действительно помог, пришел помочь именно тебе. Именно ты отдыхаешь в этот момент. И это со временем все-таки складывается что-то приятное от человека. Вот что от него не просто вот как бы он ходит регулярно, а именно тепло, именно вот этот позитивный момент.
Вот прежде чем сейчас вот я задам вопрос Никите, я спрошу у вас, друзья, то есть вы, в свою очередь, переживали опыт наставничества? Интересно это вам? Пожалуйста, вот все вопросы, ваши какие-то комментарии присылайте, будем с удовольствием зачитывать и, конечно, на это реагировать, потому что тема наставника, она, на мой взгляд, очень актуальна для человека, который, ну, интересуется вот детски-сиротским вопросом, потому что часто бывало так, что прежде чем стать там приемными родителями, люди проходили путь наставничества, потом не обязательно быть приемными, можно так и оставаться наставниками, потому что это тоже очень такое благое дело. Поэтому, пожалуйста, присылайте, будем зачитывать, а мы продолжаем с Никитой. Никит, ну расскажите вот вашу историю. То есть вот как вообще получилось, что вы стали наставником, такой самодостаточный человек, все хорошо, семья есть, работа есть. Вот кто-то бы сказал, что еще нужно тебе от жизни, человече?
Да, все верно, Татьяна. Жизнь дала мне все то, что необходимо мужчине, и даже с избытком. И я считаю, что мир позитивный, мир добрый и мир справедливый. И именно этим багажом, этим знанием я хотел бы с кем-то поделиться. Не просто переслать деньги в фонд, хотя это тоже очень важно, а именно сделать что-то своими руками, поменять мировоззрение другого человека с негативного, который считает, что мир плохой или что он несправедлив вот конкретно ко мне. И, быть может, за какой-то промежуток времени это и было так. И теперь человек так думает, маленький человек. И его взгляд, вот этот, я понял, что я могу поменять.
Никит, а вот вообще, вот, скажем так, эта позиция такая мировоззренческая, она откуда пришла, как она созрела? То есть это было, ну я не знаю, там в вашей семье и как семейный сценарий вы сейчас это отражаете тоже в своей жизни? Или вдруг на вас кто-то повлиял, фильм, человек, еще вот как это у вас выросло?
Помочь человеку реально своими руками, не быть голословным. Мне кажется, это где-то внутри. Я не с самого начала, не с 20, не с 22 лет, а с 29 начал этим заниматься. То есть я понял, что это внутри меня выросло, оно дало свои плоды в виде этого волонтерства.
Ну, то есть в вашей семье как бы вот особо принято не было, да?
Мои родители также опекуны над ребенком, но я бы не сказал, что это ключевой фактор. То есть вот это желание помочь и быть тем человеком, который изменит что-то в этом мире, оно должно быть внутри. Ты не можешь где-то что-то увидеть и скопировать. Это будет просто копия.
Конечно, нет. Я просто к тому, что вы были, наверное, в той среде, где люди это делали.
Да, да, все верно.
Да, да, вот я про это говорю, да.
Но это, как бы сказать, Та битва, которую нужно выиграть самому.
Конечно, да.
И именно это, чтобы не выиграть эмоционально, это изначально должно быть внутри. Изначально нужно вырасти, созреть, понять, что да, действительно, мне это необходимо. И увидеть эту проблему, что проблема, она есть, она перед нашими глазами. И именно я должен сходить, я, и ее решить.
Сколько времени вы уделяете вот своему подопечному?
4-5 часов в неделю.
4-5 часов в неделю. Это прилично. То есть получается, что это время вы, ну, как бы то ни было, ну, отрываете от своей семьи. У нас у всех график такой очень загруженный, да, мы все деловые, все там бежим, спешим. Вот это так, вспоминая Ильфа и Петрова, «Дом народов». Вот, и, вот идет такое постоянное перемещение. Как ваша жена на это отреагировала?
Все время. Я всегда хочу предвосхитить проблемы. Я понял, что они рано или поздно возникнут. Я сказал об этом жене, что я хочу заниматься именно вот этим. Я нашел программу, и я думаю, что она мне очень подходит. Конечно же, жена меня полностью поддержала, потому что она полностью посвящена нашим детям двоим. И как бы мы как семья можем сделать этот мир немного лучше.
Смотрите, просто... давайте вот немножко поглубже, да, мне кажется, это важно тоже для людей, которые сейчас нас слушают. Вот как вы сами чувствуете, или, может быть, она говорила об этом? Она вас поддержала, потому что она, ну, скажем так, идейно с вами солидарна, то есть вот для нее это тоже как бы такая мировоззренческая картина. Или она поддерживает вас, потому что понимает, что вам это важно, нужно, и она готова просто, ну, если тебе это надо, да, иди делай, я тебя поддержу.
Я думаю, на первых порах это было все-таки идейно, потому что, когда ты очень долго что-то все взращивал, сразу объяснить, что это такое, что ты вырастил, другому человеку сходу очень тяжело. И вот, но со временем она все-таки поняла, почему мне это действительно...
Ну, то есть сначала ради вас, да, а конечно, потом как бы, конечно, да, уже конечно. Включаясь во все
да,
это.
Да, да, семья, я думаю, что она всегда должна поддерживать начинания других членов.
Вот расскажите, вы вообще вот узнали об этой программе, пришли, ваши ожидания не совпали с вот тем, что происходило? То есть вот как вас готовили, обучали, как вам подбирали вот ребенка?
Да, все верно. Я изначально хотел, чтобы у меня был на один день занятие волонтерством такого рода. Именно наставничество над другим человеком, где я мог непосредственно лично взаимодействовать с ним и лично менять его мировоззрение. Найдя в Снежкоме, в горнолыжном нашем спуске, объявление о том, что есть такая организация, как «Наставники», я более подробно прочитал по программу, заполнил все необходимые анкеты, собрал все необходимые документы, но это буквально заняло один день. Пришел на программу, где со мной два дня занимался психолог, он объяснял все подводные камни, как в общем о программе, также приводил конкретные случаи, что может быть, что ожидать, потому что, чтобы моя идейность, она не перерастала в такое, как бы, что-то нереальное. Они хотели меня сразу, как бы, обозначить все риски, которые могут быть со мной произойти, и поэтому, но так как мое желание этим было заниматься, было настолько велико, и своей открытостью я им показывал, что любые проблемы, которые есть, я решу. Как бы помогли мне это все пройти. Около двух недель заняло ожидание, когда мне подберут ребенка. Я в этом никак не участвовал, потому что такие правила программы, что я просто жду. Да? И через, наверное, две недели мне позвонил мой куратор на тот момент и сказал, что ребенок найден, такое-то время, приходите знакомиться.
Здорово. А вот, скажем, принятие, вот оно как прошло? Потому что одно дело теория, вот мы ее проходим, изучаем, да, вот здесь вот раз тебе, бац, и живого ребенка. И иногда бывает так вообще все вон из головы, думаешь, господи, как к нему подойти, что сказать, и ты чувствуешь его тоже обратную связь, то есть вот как он на тебя реагирует, как у вас было?
Да, все верно. Я думаю, здесь будет уместно сравнение с велосипедом. Он тоже пугает до тех пор, пока не сядешь и не начнешь крутить педали. Дальше это произносит просто удовольствие.
Я до сих пор велосипеда боюсь, правда.
Дело в том, что я был готов к любому развитию наших взаимоотношений. Мой младший друг, я все-таки хотел бы называть его другом, был не то чтобы закрыт, но, как все дети, насторожен к чему-то чужому, к чему-то не то чтобы враждебному, сколько инородному для него. И спустя какое-то время все вокруг, не только он, но и его опекуны, поняли, что я пришел с добрыми намерениями, что мы будем заниматься понятными вещами. То есть нет ни одного момента в нашем взаимоотношении, где было бы что-то непонятно, где было какие-то недосказанности, недомолвки. Изначально мы в пятницу договариваемся о том, что будем делать в воскресенье, во сколько я приду, сколько это времени займет. И вот это момент, что всем все понятно изначально, оно и сыграло как бы ключевую роль в скорости воспринятия меня как друга именно.
Я вот сейчас вот вы говорили, а я вспомнила тоже, как одна гостья делилась вот своим опытом наставничества. Она, говорит, тоже вот как раз рассказывала, пришла знакомиться с девочкой, та вроде бы вышла на встречу, но так вот очень интересно, там что-то они парой фраз перемолвились, и она потом отошла, у нее стала сидеть в углу. Вот. И она говорит, вот я стала приходить, и я вижу, что она вот вроде бы выходит ко мне, а на контакт не идет. И так продолжалось практически год. Вот пока потом вот она не стала ей открывать, сейчас у них там прекрасные отношения, и девочка уже давно вышла из детского дома, и они продолжают дружить. Но я просто к тому, что я понимаю, если ты хочешь быть наставником, готовься просто включать долготерпение.
Да, все верно. И это как бы бонус того, что есть у волонтера, это именно время. Потому что у волонтера времени много, у него есть уже как бы опыт жизненный, он знает, чтобы что-то поменять, если это не произошло сразу, нужно какое-то время, и это рано или поздно поменяется. Но ребенок, он мыслит сегодняшним днем, одномоментно, и поэтому сегодня он видит, что волонтер правильно поступает, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, и рано или поздно он изменится. В этом моменте, если вы смотрели фильм «Умница Вилл Хантинг», я тоже могу просто пересидеть его. И поэтому, так как у меня-то времени больше, я знаю, что рано или поздно это изменится.
Ну, это здорово. Вот мне кажется, это главный такой ключ к пониманию, потому что мы все люди такого времени, когда мы рассчитываем на быстрый результат. Вот мы хотим быстро и сразу, моментально. И когда этого не получается, ну, мы огорчаемся и говорим, ну, нет, наверное, вот все, надо, отступаем от этого. И с детьми особенно. Вот сразу хочется какой-то обратной связи, благодарности, чтобы мы сидели на заваленке где-то, и вот здесь такие задушевные разговоры. А здесь, оказывается, вот проходит там полгода, человек, не знаю, там поворачивается к тебе, говорит несколько фраз. Тем не менее, вот ты продолжаешь ходить. И вот, опять же, вспоминая вот об этом примере, который я рассказала, вот ей потом эта девочка и говорила, говорит, мне надо было убедиться, что вот ты не просто так, что ты приходишь, и ты действительно серьезно, ну, серьезно хочешь войти в мою жизнь. Для меня это было важно. Вот просто проверить, потому что дети в системе, ну, опять же, для тех людей, кто, может быть, не особо это понимает, знает, то есть через них проходит огромное количество человек. Разных тоже и волонтеров, и увеселителей, и дарителей, и так далее. Это люди, которым что-то оставляют материальное, но их самих нет. Вот такие вот прохожане. И поэтому, конечно, ребенку очень тяжело взять и вот принять какого-то человека, впустить его в свою личную жизнь, но для этого нужно время, достаточно много его. Друзья, я смотрю, что вы вопросы нам присылаете, но они все касаются усыновления, опеки, мы обязательно все это ответим, а сегодня мы про наставников. Вот, ну, смотрите, на самом деле интересная тема. Вот что вас интересует, да? Вот давайте вот мы сделаем таким образом, скажем так, я сформулирую свой вопрос, хотели ли бы вы быть наставником? Вот вас, что вас останавливает от этого? Вот, допустим, если вы пока еще не являетесь приемным родителем, вот вы только ходите около этой темы, понимаете, что вот есть дети-сироты, вы хотите, вот как Никита сейчас рассказал, да, внутри рождается какой-то запрос, что я хочу что-то отдавать, вот, но пока приемным родителем быть не готов, и что? И вот очень многие вот на этом этапе, они отходят в сторону, говорят, ну вот не могу сейчас, допустим, там какие-то есть такие моменты останавливающие, не могу стать приемным родителем. А наставники? Вот мы как раз об этом говорим, да, что мы можем быть наставниками. Поэтому, друзья, все вопросы, которые сейчас вас интересуют про наставничество, ждем, пожалуйста, в эфир. Вот здесь мне хотелось бы откомментировать кое-что, то, что было в прошлом эфире. Сейчас вот пока не могу это найти, не буду на это время тратить, но вопрос был следующий, что люди хотят взять 5-летнюю девочку, но у них жилищные условия такие, квартира однокомнатная, а у девочки есть братья и сестры. Я так понимаю, что там прям вот, знаете, целый такой рассадник, провозики, как мы их называем, и люди уже не могут себе это позволить. Вот опять же, предлагаем вам просто не отказываться сразу от этого, не отходить в откат, а попробовать наставничество. Вот, Саш, что можно сказать по этому поводу?
Ну, а это на самом деле абсолютно такое хорошее предложение, Татьяна. Да, потому что на самом деле мы тоже к нам приходят потенциальные опекуны, приемные родители, которые открыто достаточно говорят, да, про, когда мы спрашиваем про мотивацию, да, что вот я готов, но боюсь, или вроде как хочу взять, но не могу пока, ну или вот такие причины. И действительно, наставничество, оно может быть вот таким вот переходным, ну, да, таким вот моментом,
переходной стадии.
Здесь единственное, что, наверное, такой самый важный такой, ну, риск и определенный момент, да, чтобы вот в этом потенциальном своем подопечном, да, которого в рамках наставничества, не видеть вот потенциального ребенка, чтобы вот это вот разграничить в своем каком-то понимании, да, потому что иногда бывает такое, что, да, там хочется младших детей, там голубоглазую, не знаю, девочку, там какую-нибудь.
Наш такой крепкий,
да,
миф.
Да, 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 миф, вот, ну, то есть здесь, а здесь все-таки немножко про другое, вот, но, тем не менее, можно абсолютно, оно, по крайней мере, наставничество может вообще позволить соприкоснуться с этой темой, вообще понять, какие это дети, как с ними взаимодействовать в целом.
Да, я вот прям всем бы советовала, если так получилось, конечно, что вы прям вот, знаете, с разгону, с парашютом просто сразу вот стали приемным родителем, конечно, это один момент, да. Если так вот получается, что у вас есть возможность войти в эту тему постепенно, начните с наставничества. Вот поверьте, вы можете избежать многих таких вот каменьев и не сесть на мель, а пройти плавненько мимо многих ситуаций. И вообще понять для себя, нужно ли вам двигаться дальше, или вы можете остановиться на этом и как бы довольны. Спасибо вам, дорогие, это я уже к людям, на нас реагируют. Ух, пошли вопросы про наставников. Так, на фразу гостя, что ребенок друг. Я так понимаю, не друг, а сын в первую очередь. Быстро с детьми не получается. Но вот давайте здесь разграничим как раз, что все-таки не сын.
Да, скорее всего, не сын. Это прежде всего зависит от ответственности. Потому что сын — это тот человек, за которого ты отвечаешь целиком, полностью, не просто 4 часа в неделю, а, наверное, неделю, месяц, год, всю его жизнь. Ты отвечаешь за абсолютно все. Здесь у тебя есть небольшой фронт работы, который ты ведешь, и ты это делаешь именно по-дружески. Ты именно хочешь привнести позитивные моменты жизни, полюбить ребенка, чтобы ребенок понимал, что его любят только за то, что он есть. Не за какие-то оценки в школе, не за хорошее поведение, а просто он есть. И за этот факт его уже любят, ему уже что-то дарят, его понимают, о его проблемах знают, потому что вы старше, просто старше, но не так старше, как родители. Все-таки вы все читали Тургенева «Отцы и дети», и между родителями и ребенком подчасть бывает пропасть. А вот именно эта небольшая разница в возрасте и дает нам возможность...
И в статусе в том числе, да.
Да, и в статусе, и дает нам возможность понять те глубинные проблемы, те мысли, которые у него есть в голове.
Вот, кстати, именно вот на эту реплику про то, что не друг, а сын, потому что, понимаю, для многих очень важно вот быть родителями, да, вот прям, ну, я вот тоже делилась как раз с ребятами, и вам тоже сейчас расскажу, просто напомню, что вот у нас была одна гостья тоже в передаче, она рассказывала тоже о своем опыте, что когда они были приемными родителями, брали малышей, все было прекрасно, потом, когда они взяли подростка, и он им заявил напрямую, что ему не надо родителей, ему, по большому счету, не нужна семья, они просто выпали в осадок, были в шоке, и что, сдали его обратно. И она говорит, сейчас я понимаю, пересматриваю, что, конечно, это было неправильно. Она говорит, но мы не были готовы к тому, что можно быть в другом статусе. Вот, да, мы ему не родители, хорошо, но мы просто люди, которые могут себе что-то дать. И, может быть, поначалу действительно он не реагировал бы так, как хотелось бы, не выдавал какой-то вот обратной связи, но... Просто ждать, вот быть рядом, что-то вкладывать, понимая, вот как тоже, да, и Никита сегодня говорил, что это обязательно, это имеет свое место, это все вкладывается в человека, и оно меняет его обязательно. Давайте дальше по вопросам. Пишут нам, никогда не знала, что любой человек может быть наставником. Любой может быть наставником? Там есть какие-то возрастные ограничения?
Возрастные, ну, по крайней мере, в нашей программе есть, это от 18.
Так, и до?
Ну, и до вот... пока позволяет здоровье, активность.
Понятно.
Вот, у
нас хорошо.
Нет каких-то...
Так, значит, только от 18. От. Так. А вот какие-то еще показатели?
Ну, у нас есть определенный на входе, все наши потенциальные наставники собирают пакет документов. Это справка об отсутствии судимости, там справка о состоянии психического здоровья. Ну, такие формальные, да, требования, поскольку это мы про детей, и здесь очень важна безопасность. Вот, но, в общем-то, в целом, во всем остальном, это просто желание, да, желание какое-то, осознанность, ответственность, готовность.
Так, вот смотрите, Лариса нам пишет, приоритет ведь усыновителям, восклицательные знаки, очереди огромные, а наставникам вообще, мне кажется, ребенка не найти. Что вы на это ответите, Саш? Мне кажется, просто немного люди не понимают вот, да, наставничество и разные формы устройства ребенка в семью. Давайте,
да,
вот еще раз мы, да?
Конечно.
Такой ликбез.
Да, то есть наставничество, оно, по сути, вот к формам устройства вообще никакого отношения не имеет.
Поэтому,
оно...
да, здесь конкуренции нету.
Абсолютно.
Да.
А это вообще две разные, такие параллельные, так скажем, ветки, да, одно установление, опека, приемная семья, это форма устройства, временное, постоянное, гостевой режим еще существует, да, а наставничество – это долгосрочная, регулярная, индивидуальная поддержка одного конкретного ребенка. который, ну вот, по крайней мере, в нашей программе ребенок вот подбирается психологом. Угу.
И давайте мы просто обозначим вот как раз так Ларисе, да, что Ларис, это когда ребенок находится в детском доме, то есть угу. вот он находится в системе, и ребенку подбирают наставника, человека, который был бы рядом с ним, такой значимый взрослый, вот из другого мира, можно сказать. И сейчас мы рассказываем вот еще об интересной программе, что даже когда ребенок он уже в семье, но семье нужна поддержка, помощь. Мы все время об этом говорим, что у нас один из самых слабых моментов – это как раз вот эта вот программа сопровождения. Mm-hmm. То есть ребенка взяли, сказка у нас закончилась, а дальше-то что? Вот они жили долго и счастливо, а там, извините, целая драматургия. И здесь то же самое. И наставничество просто замечательное, на мой взгляд, еще один источник, еще один ресурс, который может помочь приемной семье. Вот как Никита рассказывает, да, просто элементарно там мама, чтобы она могла прийти в себя, выдохнуть, как-то переключиться, ну, просто снова вернуть себя в нормального человека и стать уже потом снова нормальной мамой, доброй, вот когда наставник привезет ребенка обратно. Вот, поэтому здесь про другое. Дальше мы по вопросам от Таши. Если я буду наставником для ребенка, его смогут усыновить или взять в опеку? Смогут.
Да, абсолютно точно смогут. Это не является каким-то ограничивающим да, фактором вот, для семейного устройства.
Я думаю, если я поняла, Таша, вы можете просто также написать какой-то дополнительный вопрос, но если я поняла, вас волнует именно как раз вот этот момент привязанности, да? То есть я выстраиваю с ребенком отношения, я как бы принимаю его к себе, и вдруг у меня его забирают. Вот, да, Никита,
да,
прокомментируйте.
И есть тот момент, что вы друзья. Потому что если вы будете все время относиться к ребенку как к сыну, говорить ему, что он сын, и в один прекрасный момент его возьмут родители, которые будут достаточно ревностно к этому моменту относиться, может быть, возникнет конфликтный момент. И еще раз обратим внимание на друг и сын, то, что это большая работа. И давайте мы сначала станем друзьями. А уже потом, что из этого получится, мы с вами увидим.
Да, причем мне кажется, что не обязательно вот даже ребенку говорить, что он сын, но можно относиться к нему так.
Да, все верно.
Да? Угу, вот, угу. То есть да, там можно его так не называть, но именно его к себе привязывать, присваивать его. И вот это действительно один из важных моментов, потому что, наверное, многие люди, которые, ну, скажем так, думают о наставничестве, для них вот совместить это, привязанность и возможность спокойно отпускать, но практически, да, вот невозможно.
Да, все верно, Татьяна, вы хорошо заметили, что именно отношение к ребенку, и ребенок всегда сравнивает, а как к нему кто-то относится, и как относится к другим детям, таким же, как он. И угу. именно то, как вы себя ведете, вы можете относиться как угодно. Можете быть прохладными, а можно быть наоборот, дарить ему то любовь, то взаимоотношения, подарки, внимание, самое главное, и общение. То есть спрашивать его о том, что тебя беспокоит, что тебя интересует, что тебе нужно. Быть на, как бы на деле другом, но в взаимоотношениях именно родителям.
Да, вот тоже, Саш, а как вот здесь себя настраивать? То есть изначально в голове все время держать вот эту мысль, что я вкладываю в него, я пытаюсь его раскрыть, пытаюсь сама быть собой, тоже, да, не одевая там каких-то там масок, вот пытаемся mm-hmm. как-то выстраивать отношения, давать, что могу, и в то же время понимать, что вот в любой момент я человека должна отпустить. Это вот тоже как на тренингах обучают, проходят, все, напоминают об этом наставнику, потому что я понимаю, что тяжело, особенно женщинам, они прям тут же сердцем прикипят и все. Я вот, например, собаку не могу взять. Я вот хотела очень. Такая есть программа, когда ты берешь uh-huh. собаку и ее воспитываешь до определенного возраста, потом отдаешь человеку, у которого ну, вот определенная да, особенность со зрением. Вот. И я поняла, что нет, я не смогу. Я потом этого бульдожку просто никак. Вот это лабрадоры. Вот, ну, извините, уже такое сравнение, да, собаки, там дети, все. Но я надеюсь, что вы меня правильно поняли. Я просто к тому, что человек привязывается тоже.
Абсолютно верно. Конечно, привязанность, она есть. Здесь, ну, важно отслеживать какие-то вот свои внутренние, наверное, да, потому что еще вот Никита тоже про это немножко говорил, еще ключевое это же здесь что, вот когда мы разграничиваем там друг, наставник и родитель, это еще зона вот этой как раз ответственности, принятия решений, угу. да, вот когда мы, родитель, он может там кардинально влиять там на судьбу своего ребенка, по сути, ну вот как
да,
бы,
да.
да, здесь у наставника есть определенная зона ответственности, он не может там принять
частичная такая,
какие-то, да, да там угу. решения за это, этого, да, там ребенка, не знаю, ну, да, то есть здесь очень такой фокус, ну, вот как в нашей жизни, у любого, на самом деле, взрослого, там, да, у любого человека, вот, были, может быть, неформальные, но наставники, да, какой-то кто-то из друзей, более какой-то, не знаю, мудрый и опытный, на которого мы опирались, там, в какие-то моменты, там, не знаю, учителя, там, коллеги по работе, да, где угодно, да, и вот просто попробовать переложить, да, для большего такого понимания, вот, какие-то такие наставнические отношения из своей жизни, да, на вот эти отношения с своим подопечным. Вот как оно, да, чтобы оно так вот нащупать вот этот вот, вот эти вот границы.
Хорошо, продолжаем отвечать на вопросы. Так, спрашивают нас. Так, когда ребенок попадает в семью, ведь всегда наставника от опеки дают? Давайте прокомментируем.
Да, наставник, он вообще, ну, то есть, как я, если я правильно поняла, да, он вообще никакого отношения к опеке не имеет. Да,
да? Друзья, ага, так.
Да, здесь очень важно, действительно, как бы, да, вот, когда образуется, так скажем, семья, есть разные службы и органы. Есть органы опеки, да, которые есть службы сопровождения, где может семья стоять, да, и там ведут ее специалисты. Если мы говорим о программах наставничества, о нашей программе конкретно, то мы там совершенно отдельная организация, любые, как правило, волонтерские организации, проекты наставнические, это отдельная такая структура, вот, и здесь никаким образом нет никакой привязки к опеке либо к службе сопровождения. У нас в нашем опыте есть такое, что к нам иногда попадают семьи по рекомендации или те семьи, которых направляют службы сопровождения, с которыми мы сотрудничаем. Вот, но в любом случае мы всегда отдельно потом либо встречаемся с семьей, объясняем про программу, рассказываем, и родители, опекун, он принимает решение.
Да, потому что вы не в одной вот системе.
Абсолютно не в одной, то есть это всегда
вы
добровольно.
В содружестве.
Да, в содружестве. То есть мы можем, ну вот, как сотрудничать как разные службы, но при этом все равно участие там родителя, опекуна в программе, оно добровольное, оно не, как бы, ну, никем, в общем-то, оно не навязано. Мы не являемся какой-то там контролирующей службой еще вдобавок к опеке или еще там кому-то, да, то есть это абсолютно отдельная история.
Да, это очень важно, потому что именно многие родители, да, вот, тоже могут на это реагировать сразу, опека, там еще что-то. Ну, допустим, если вот у вас какое-то сотрудничество получается, то сразу уже какое-то насторожение. Ну, вы там с опекой что-то, нет, лучше. Друзья, да, здесь отдельное пространство, которое, ну, вот именно так сотрудничают друг с другом. Значит, имеет ли значение гражданство усыновителя при усыновлении опеки ребенка, ну и наставничестве?
Ну, здесь я больше про наставничество, да, прокомментирую, но, не, в общем-то, не имеет. Главное, чтобы человек был носителем русского языка.
Языка, да. То есть, допустим, человек может быть гражданство там Молдовы или еще откуда-то, но если он нормально просто владеет языком, на котором ребенок говорит, он может быть вот как раз в вашей программе. Вот так, здесь, значит, продолжают вопросы, чтобы стать куратором, ну, и вот наставником, наверное, так называют, в опеку нужно обращаться? Еще раз, ребят, нет, в опеку не надо. Куда надо обращаться? Давайте сориентируем.
Обращаться можно. У нас есть сайт, очень легкий, наставники.org. Как слышится, так и пишется. Вот, там просто нужно оставить заявку. Никуда в какие-то инстанции и службы ходить не нужно.
То есть напрямую вы можете обратиться вот в эту программу, о которой мы сейчас рассказываем, друзья, пройти вот то, что здесь нам немножко приоткрыл Никита, да, то есть вот вход в эту программу наставничества, и вам будут искать ребенка именно с учетом вот этих всех показателей, результатов собеседований и так далее. У вас ложится пара, друзья, и здесь еще надо сказать, что вы подписываете контракт. Давайте вот об этом.
Да, у нас есть такой обязательный момент, это уже, да, после, ну, на первой встрече он подписывается, да, при знакомстве, это соглашение. Вот это годовое, да, поскольку уже я говорила, что программа долгосрочная, ориентирована минимум на год. Вот, это такое, ну, больше оно моральное такое, так скажем, соглашение, которое, да, подразумевает, что вот есть обязательства вот этого годового участия в...
Ну, какая-то ответственность, да, ответственность, да, вот, да. Все, вот я беру, подписываюсь на год. Это, знаете, как вот, вот уже там вступаем в семейные отношения, все-таки вот это уже ответственность, да. Здесь не такое, не так грандиозно, не на всю жизнь, но все-таки на год хотя бы, друзья, да, что вот не было такого, что пришел там два раза, потом усвистал, и ребенку другого наставника. Потому что вы поймите, здесь вот основная мысль какая? У ребенка должен появиться кто-то постоянный. Вот не прохожане, которых он все время видит перед своим лицом, а человек, который будет с ним в течение хотя бы одного года, будет давать свое присутствие, внимание, какое-то тепло, смотреть на потребности ребенка и так далее. Это важно. У детей в системе этого нет. И даже вне системы, если какая-то, допустим, там неблагополучная семья или какие-то еще другие сценарии, их очень много в жизни, вот, бывает так, что да, ребенок практически один, и ему нужно, чтобы вот рядом был кто-то. Так, продолжаем еще на вопросы. Вот смотрите, здесь пришли от Катерины, от Таши, они практически одинаковые. Катерина спрашивает, как стать наставником. Таша, я пропустила начало, а как стать наставником, как познакомиться с ребенком. Лариса спрашивает, можно ли еще ваш сайт? Говорим все.
Наставники.org.
Наставники.org, друзья. И как стать наставником? Вот мы сейчас вам об этом рассказываем, да, что может практически любой человек. Вот, если у вас есть желание, как вот тоже, опять же, Никиту процитирую, да, делиться тем, что у тебя есть внутри, что-то отдавать, пожалуйста, вы можете зайти на этот сайт, посмотреть и войти в команду наставников, друзья. Это очень большое такое значимое дело. Значит, вопросы далее. Встреча с ребенком на территории ребенка, его можно забирать к себе или в парке погулять?
Обычно, конечно, можно.
Но это как-то отдельно оформляется?
Ну, это отдельно оформляется в случае как раз, если ребенок в учреждении. Угу. Да, там вот это оформляется отдельно. Если мы говорим, если ребенок в семье, то это, как правило, на уровне договоренности с родителями, да, когда мы просто наставник информирует о том, куда пойдет, когда заберет, согласует, да, возможно, этот формат с родителями, договариваются.
Никит, как у вас происходит? Вот вы куда там со своим другом выезжаете?
Да, первая встреча была, конечно же, на территории ребенка, где мы познакомились. Это максимально, я думаю, комфортная зона будет для всех. Мы обозначили, во сколько мы придем, о чем будем говорить, как будем знакомиться, пили чай просто с плюшками и общались. Это была такая как бы установочная встреча, где мы познакомились, подписали договор. Все поняли, что да, действительно все случилось, пара состоялась. И дальше мы начали двигаться вперед, то есть выяснить, что было бы лучшим для ребенка, что бы он хотел вот прямо здесь и сейчас. И как раз шел замечательный фильм «Форсаж», на который мы благополучно и отправились.
Пошли вместе,
да, в ближайший, да, кинотеатр через стойки фастфуда.
Ну, это вот как раз, да, просто рай практически, да, кино, вот здесь бургеры, все прекрасно. Ну вот, кстати, если говорить именно о вот этой выстройке взаимоотношений, то есть когда ребенок с наставником, и он в детском доме, и вот потом появляется семья, вот мы немножко об этом поговорили в начале передачи, да, но здесь, может быть, опять же, может, как пару каких-то советов и наставникам, и самой приемной семье, как вот все это совместить, как принять друг друга для того, чтобы вот не разрывать вот прям по-живому, по вот такой глубине, потому что ведь для всех это важно на самом деле, для ребенка это важно в первую очередь, чтобы вот друг, который у него был, вот он не просто взял и исчез из его жизни. Это же тоже очередная травма, очередная потеря.
Да, конечно, это определенная, ну, особенно, да, если есть вот эта уже привязанность сформированная, конечно, это травма. Ну, то есть, и на самом деле, ну, ребенок чаще всего, особенно если это подросток, да, он хочет вот эту привязанность, конечно же, сохранить. Это, чтобы это никак не влияло на вот этот процесс адаптации или сделать, чтобы его максимально комфортно, здесь вот очень важен момент договоренностей. Как правило, помогают вот как раз те четкие рамки, да, вот когда есть определенный, например, промежуток времени, например, там воскресенье, первая половина дня, там несколько часов, да, угу, может сократиться время. Например, наставник может приезжать к ребенку, пока он в учреждении, там практически на полный день забирать его, да, может быть, у них такой был формат. Когда ребенок в семье, можно немножко сократить вот эти рамки, да, это, пусть это будет 2-3 часа, угу, да, например, что больше времени, там, выходные ребенок мог проводить там с приемными родителями, например, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть такой момент. Это может быть, опять же, всегда одно и то же время, чтобы не накладывались какие-то семейные мероприятия, да, чтобы...
Ну, чтобы так. семья знала, да, конечно. Что вот это время там для общения да, с наставником, да. и наставник тоже не прыгал постоянно, ну, да, не подстраивался.
Да, иногда у нас есть случаи, когда мы, например, несколько месяцев, это даже может быть без очных встреч, ну, там, mm-hmm. 2-3 месяца, например, да, когда вот только-только начало, когда совсем вот установочный период, вот, то есть наставник при этом может дистанционно поддерживать ребенка, да, общаться и так далее. Здесь вот тоже же такой момент. Наставник тоже тот человек, который хорошо может знать ребенка, может даже в чем-то помочь тем самым родителям, да, угу. потому что он же тоже когда-то проходил вот этот конечно, период установления да. контакта, привязанности, тоже угу. через разные непростые ситуации.
Ну, объяснить какие-то реакции
да.
его, да?
Угу. Да, это тоже может быть таким вот ресурсом, просто вот как бы это его, ну, его, в общем, нужно, так скажем, использовать.
Так что, друзья, мы вас к этому как раз и призываем, у нас прям совсем осталось немножко времени, но мы еще ответим на один вопрос. Лариса спрашивает, с какого возраста у ребенка может быть наставник? Вот мы уже говорили, да, что, ну, лучше да. прокомментируй, пожалуйста.
От 7 лет, то есть с первого класса, со школьного возраста.
Угу. То есть почему не малыши?
Потому что в случае малышей как раз есть вот этот риск, да, что будет воспринимать как родителя. Ребенок дошкольного возраста, он еще не понимает наставник, то есть он видит взрослого, да, там, и у него, ну, особенно...
Чаяние определенное, да, 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 чтобы его забрали, мама, папа, угу. это будет неудобно не для наставника, а для самого ребенка, угу. да. Угу. То есть 7-летнего возраста. Друзья, ну вот у нас уже практически под финиш, так плавно уже подходим к завершению нашего эфира, но я очень надеюсь, что мы, во-первых, для вас еще раз открыли тему наставничества, ответили на ваши вопросы. Пожалуйста, те, кто заинтересовался, пишите, потому что вас ждет увлекательное, интереснейшее приключение в наставничестве. Вы сами, безусловно, что-то получите, сами отдадите ребенку. И мы сегодня рассказали о том, что наставники – это не только для ребенка в детском доме. Наставник – это еще и человек, который может быть помощником в приемной семье. Мне кажется, это супер, потому что у нас очень мало ресурса, именно, как вот мы говорили, о сопровождении. И то, что есть такая возможность, вот просто замечательно. Ну и скажите, пожалуйста, еще пару слов, дорогие, под занавес.
Ребята, здесь нечего бояться. Это то, что вы делаете, это благое дело. Оно как бы даст вам новое, второе дыхание. Второй смысл жизни, зачем вы пришли в этот мир. Вы уже накопили опыт, которым можете поделиться. И вокруг вас есть люди, которые он просто необходим. Вам просто нужно дойти и сделать это.
А я бы еще, наверное, добавила, что если вдруг есть среди слушателей есть семьи, которые считают, что и они бы, ну, как бы им было бы полезно, нужно и важно принять участие в программе наставничества, чтобы у детей в семьях появились наставники, мы будем рады сотрудничеству.
То есть это получается, что даже именно вот сама семья, она может пройти программу наставничества?
Ну, она может подать запрос, но и обратиться
запрос.
К нам.
Угу, да, угу. Да. На то, что вот нам нужны наставники. Да? И вот так как еще есть у нас прям две минутки, вот про вариативность вот этой наставнической помощи. То есть вот как рассказала сегодня Никит, то есть мы проводим время с ребенком, да, для того, чтобы, допустим, родители отдохнули. Что еще?
Ну, это могут быть какие-то там занятия развивающие mm-hmm. совместные. Наставники иногда делают уроки с детьми. Это тоже как бы...
То есть такое а-ля репетиторство даже,
есть,
да?
Есть, да. Mm-hmm. Ну, то есть это не является прям такой вот целью, да, но тем не менее помощь с уроками тоже никто не отменяет. Это какие-то совместные... Ну, это спорт, не знаю, какие-то творческие развивающие занятия, экскурсии, какие-то интерактивные разные развивающие там музеи, мероприятия и так далее. Ну, то есть вот все, что как бы... Вот, было бы полезно, нужно ребенку и удовлетворяло бы его какие-то потребности в развитии, в обучении.
Я очень надеюсь, что мы сегодня смогли снять какие-то мифы, предубеждения, правда, потому что есть опасения с одной стороны, с другой, наставники, вернее, скажем так, потенциальные наставники боятся ими становиться, потому что как потом отпускать того, кому привязался вот сильно, и здесь вот мы поговорили, да, вот об этом важном моменте разграничения, разностатусности, понимания того, что ты даешь, но в то же время отпускаешь, что это друг, не сын, вот, и как раз со стороны приемных родителей, что, пожалуйста, не бойтесь, волнуйтесь, никто не покушается именно на вашу статусность, просто будет человек, который будет вот вам помогать. Мне кажется, это очень здорово, и можно этим пользоваться. Ну, у нас, я так понимаю, что вот эта программа, она действует на территории Москвы, вот, а вот периферийным людям как быть? Или где-то на периферии тоже запущен?
Санкт-Петербург и Тульская область. Ну, вообще, на самом деле, московская тоже, но ближайшая Подмосковье. Пока вот так.
Пока вот так. Хорошо. А вот, например, есть что-то, вот какие-то, например, уроки наставников онлайн, которые человек может пройти и, допустим, вот наставничать в своем городе там где-то, да, за 3-9 земель?
Ну, пока у нас уроков нет, но мы планируем запустить онлайн-наставничество, mm-hmm. такой проект. Вот, он пока у нас на такой начальной стадии, но вот как раз он с целью...
Вот-вот уже, да?
Mm-hmm. Да.
Прям буквально 20 секунд?
Да, конечно, вы можете это сделать и можете проводить наставничество у себя в родном городе. Просто обратите внимание на своих знакомых, соседей, друзей, тем людям, которым действительно нужна помощь. Вы могли на них всю жизнь смотреть и не видеть этого, но теперь, приобретя некий багаж знаний волонтера, вы увидите это, подойдете и предложите сами, без самой программы, без всяких кураторов, опек и прочее, а сами придете и скажете: давайте я вам помогу.
Супер. Ну вот на этом мы и закончим сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. На вопросы продолжают поступать, благодарят за то, что получена интересная информация. Спасибо вам, дорогие, что вы писали, были активны. Еще раз призываем, будьте наставниками. Счастливый Бог вам в помощь.